А есть такая услуга, вот вы, допустим, если к вам обратится кто-то и скажет, значит, Таня, вот я живу там, я не знаю, в Казани, и хотела бы вот это все, но я не могу вести переписку, у меня IP не тот там и так далее, вот вы не возьмете, если за меня это делать.
Я пыталась это сделать, но...
Как бизнес?
Да. Большого отклика от женщин я не получила. Они почему-то все приходят, все желают, говорят, я им говорю, что я могу помочь, я как бы не хочу ничего обещать, потому что это все, естественно, индивидуально.
Да.
И человек должен... Моя тетя, например, это сделала каждодневная работа-труд.
Но тетя сама внешний эффект, да?
Очень. Она просыпается в 6 утра, она сразу включает компьютер. Она недавно освоила компьютер, но для нее это стало прям чуть ли не целая жизнь. И она сидит, она работает еще плюс ко всему. Прибегает с работы, опять включает компьютер, общается. Нельзя, например, принести, например, мне деньги или другому агентству деньги и сказать, найдите мне там мужа, мою счастливую жизнь. Должен кто-то что-то для этого тоже сделать.
Свою часть работы надо делать.
Обязательно, обязательно. Если ты именно хочешь в этом процессе участвовать, я считаю, что ты должен сам в этом участвовать. И должен видеть этого мужчину или ту женщину. Надо разговаривать. Сейчас есть скайпы, все средства. Но этому надо посвятить какое-то время. И потом это надо чуть инвестировать. Например, так же, как моя тетя приехать сюда. Например, на встречу с этим мужчиной. Правильно? Она не просила у него денег. Она заплатила сама за билет. Прилетела. Встретилась тут с одним, со вторым. Посмотрела. Осмотрелась. Мое, не мое. Уже понятно, правильно?
А вот как вы считаете, вот если мы, допустим, возьмем сейчас и, видя такое дело, сделаем свой сайт и скажем, вот это сайт, где матримониальные люди, не обязательно женщины, может и мужчины, из там русскоязычного пространства, и не обязательно там из России, Украины, а может быть и из Бельгии, там, поди знай, ищут друг друга. Я только не знаю, какая там бизнес-модель, то есть откуда деньги, грубо говоря, потому что... То есть это можно проспонсировать там, с точки зрения сервера там, и всей этой ерунды, это копейки. Но, допустим, писать сайт, поддерживать и так далее, это уже работа, это уже деньги, может быть, там платное членство какое-то должно быть. Но вот вы бы хотели в таком проекте участвовать?
Ну, скорее всего, да.
Со своей стороны. То есть я могу, например, собрать народ, который сделает. И вот ребята, которые нас слушают, если кто-то хочет поучаствовать. А может быть, есть уже такие? Может, мы просто не в курсе?
Ну, у меня есть целое портфолио, например, женщин.
Нет, не женщин, веб-сайтов таких.
Веб-сайтов таких я, честно, не видела. Я знаю, есть сайты европейские, но они чуть другие по своему формату. Не то, что там матримониальные, например, да, люди определенного возраста, а люди конкретно занимаются поиском, так сказать, мужа, ну, супруга, супруги. Но это в Европе, например, с Америкой такого я...
Потому что я думаю, если есть спрос какой-то, если люди хотят, и здесь тоже ведь вот люди, которые живут, им... Тоже сложно, может быть, и бывает с местными девушками, там как-то они по-другому на мир смотрят, и есть какие-то привычки там и так далее.
Ну, здесь очень много одиноких мужчин, да, которые были бы рады познакомиться. И там очень много женщин, которые были бы рады приехать, и эти женщины, они уже не эти 20-летние девочки, которые приедут, увидят красивую жизнь, получат паспорт и скажут бай-бай, да. Поэтому тут как бы как раз такое мы можем как бы, да, людям...
Тут есть другой момент. Вот, допустим, если вот я себя представляю, женщина там 50 лет, да? Я думаю, ну вот какой-нибудь человек, ну, допустим, ему там 60, а там 62. И он думает, он, наверное, думает, мне сиделка нужна, вот семьи нет, того нет, всего нет. Зачем ему вот женщина еще жениться на ней?
А вот тоже он, есть такие.
Есть такие.
Есть такие, которые, да, у них уже, у людей в этом возрасте в Америке уже, например, есть свое собственное жилье, правильно? Они уже знают, что они там за это жилье там выплатили, еще выплачивают, сколько это там, все это им обошлось. У них уже стабильный какой-то уровень.
Да.
И вдруг кто-то приходит откуда-то, то, естественно, есть определенный момент недоверия, наверное, и он боится, этот человек, что стоит ли мне вообще это все начинать, опять же, законы Калифорнии,
это
потом
есть,
развод, потом это деление имущества, не дай бог, и зачем вообще мне все это надо? Жил один и буду жить дальше.
Нет, это проще, когда ничего нет особого.
Ну, жизнь, она, как говорится, короткая, надо же и не только о материальном думать.
Ну да. В общем, сложная штука, на самом деле.
Ну, штука сложная, но у меня, вот, например, опять же, на примере моей тети, она готова приехать, переехать, она готова работать, и она занимает наш швея.
Так подождите, она уже приехала?
Она опять уехала, она приехала. Была уже два раза здесь.
Так подождите, а я думал, уже там нашелся кто-то?
Ну, нашелся, но у них не получилось. Мужчина оказался как раз из той категории, который боится за все свое имущество.
А с чего же он тогда интерес проявлял?
Ну, сначала он проявлял интерес, был готов даже пригласить куда-то на отдых, потом это все сошло на нет.
Знаете что, я вспоминаю, вот когда у меня было много тверских девчонок, такие хорошие были, словами не передать. Так, и умненькие, и образованненькие, и так они, и на семью настроены. Это не такие вот девки были, а действительно и деток рожали, и все такое. И вот У нас там была женщина постарше уже, так лет, может, 35-36, я не помню. И она работала в самом офисе этой организации в Твери. И они там этих девочек организовывали, сделали портфолио, фотки туда, фотки сюда, веб-сайт поддерживали. Когда самолет летел, мне владелец этой компании, его жена у нас училась, американец он был. И он говорит, что вот чем хороша Тверь, он говорит, близко от Шереметьево. Он говорит, нельзя брать, в нашем бизнесе нельзя брать портовые и столичные города, там девчонки несерьезные. А вот, допустим, Тверь, это самое оно, Шереметьево, тут все близко. И вот они, значит, сажают самолет народу, там, толпищу, и движутся в Тверь. И так у них наездами. Вот. И вот эта девочка, я когда с ней разговаривал на тему вот этого бизнеса там, и она говорит, а есть такие, что вот раз в год приезжают.
Да.
Говорит, и там, значит, перепробуют там десяток, и обратно к себе, а потом снова приезжают. Да. Я говорю, а как же он их это, я знаю, перепробует? Это все-таки надо, чтобы человек как-то... Он говорит, ты не представляешь, сколько ходит желающих, чтобы там, перепробоваться. Как шанс это воспринимают или что-то, я не знаю, понравится. Ну, в общем, да, такой секс-туризм получается.
Есть, да, такое. Секс-туризм. Об этом и сами американцы пишут, рассказывают и делятся информацией, что ты можешь поехать в Россию, например, и там так отдохнуть. Только потому, что ты разговариваешь по-английски, зайди в любой бар или ночной клуб, и все.
Это вы рассказывали историю, что как там на Камчатку канадские там,
да,
охотники приезжают?
Они совмещали, да.
И им дают с собой там как бы девушку... А для девушки это шанс.
Ну, а все, опять же, наверное, это русская только натура. Каждая девушка думает, что только она одна, единственная, и именно на ней он остановится, сделает выбор в ее пользу.
Ну, есть удачные случаи.
Есть удачные, конечно, случаи. Но надо ко всему подходить разумно и владеть какой-то информацией, что я все время стараюсь донести всем женщинам или девушкам, также, которые ко мне обращаются. Чтобы не бросаться в омут с головой, потому что очень много, например, мошенничества на этом же сайте Mail.ru. Очень много каких, я не знаю, не помню, говорил об этом или нет, например, военных. Которые пишут русским женщинам. И эти военные, они мошенники, есть даже там...
То есть они типа военные, не настоящие?
Типа военные, они вообще из Нигерии.
Ой,
называется это там СКМ-411, значит, мошенничество под определенным номером, как бы, я не знаю, там что там, ЦРУ, что там, спецслужбы знают об этих как раз мошенниках. Они сидят в Нигерии, представляются военными, берут фотографии каких-то там солидных, не американскими, солидных американских военных каких-то там. Один сидит на танке там или еще что-то, я не знаю, другой там речь какую-то говорит.
А что хотят-то?
Они начинают с женщинами переписываться, и они им пишут... Какая-то там и милая, и красивая, и каждый день там переписку. И потом это длится длительное время, не так, что это заканчивается через неделю. И потом он начинает, когда доходит до того, что нам надо бы с тобой встретиться, я бы хотел к тебе приехать, но я не могу покинуть свою часть, мне надо, чтобы ты заплатила за то, чтобы я покинул часть, определенный документ. Они даже делают поддельные какие-то документы. И деньги перевести в Western Union, на там какой-то там счет.
То есть доходит до денег какой-то.
Доходит до денег. И одна женщина, вот недавно в России, как мне сказали, была передача, она оплатила какую-то очень бешеную сумму денег. Исчисляется десятками тысяч долларов. Есть такие. И такие военные, когда я переписывалась за свою тетю, когда я делала ей профайлы, помогала именно, если писали на английском языке, естественно, там русский она могла сама отвечать, то я видела 4, наверное, таких военных.
Вообще, надо сказать, что нигерийский и английский резко отличаются.
Это
видно сразу, да.
Видно не сразу, они тоже уже, видимо, настолько много переписываются. Есть некоторые вещи, да, что я замечаю, когда ты это видишь, именно начинаешь писать. Потом даже просто смешно было. Я открываю, например, там список топ-военных в Америке и пишу, знаешь ли ты такого генерала, например. Мы пытались вывести на чистую воду, но от них не добьешься. Есть еще другие случаи. Есть один мужчина, который уже известен среди русских женщин, которые даже были в Америке, живут в Америке, и даже в России, в Украине, и мной. В Лос-Анджелесе один мужчина, зовут его Брюс. Он там под разными фамилиями на этих сайтах, Mamba, там, Mail.ru. Он просто общается с женщинами, доходит до того, он не просит денег. Некоторые женщины даже приезжали к нему в Лос-Анджелес, покупали билеты, никто их не встречает в аэропорту.
А зачем все это?
Ну вот, видимо, просто таким образом развлекается.
Фан такой.
Да, да, он сидит, у него есть камера, он общается в скайпе, он знает русский язык. По некоторым данным, опять же, там это женское сообщество, информацию старается распространить, предупредить другим. У него русская или там украинка жена, я не знаю, по-моему, он сейчас женат или он был женат. Поэтому он знает чуть-чуть русский язык, знает русскую ментальность.
А вот сайты, например, Ева.ру, например, да?
Таких не знаю.
А, вы не в курсе? Есть такой сайт, как бы, невест. Там Ева.ру. Я знаю, там девочки общаются. Я пару раз заходил на 2 минутки, мне там как-то среди них некомфортно.
Слишком много Ев?
Нет, ну какие-то темы у них такие, не близкие. Там, если бы, допустим, что-то такое, ну, прикольненькое там. А у них там какие-то практические вопросы мне неинтересны. Ну, хорошо, значит, брак мы поняли, студенческое мы поняли. Вы можете пару слов сказать вот про программу, по которой приезжал в университет вот из Молдавии молодой человек, по-моему, тоже Максим его звали, да?
Денис,
я извиняюсь, Денис. Вот два слова просто, для кого это подходит?
Ну, это подходит для людей, у которых есть высшее образование, бакалавриат обязательно. И лучше, если это образование в компьютерной сфере. И если у этого человека есть работы, обязательно, опыт работы, да. Потому что, например, сейчас ко мне обратилась девушка, которая заканчивает магистратуру по информационным системам у себя, и она хочет приехать сюда и ищет какие-то варианты. Я ей не рекомендую этот университет, потому что ей будет сложно найти работу, потому что у нее нет никакого опыта. И у нее нет ни опыта ни там, естественно, нет ни опыта здесь, это будет гораздо сложнее.
Хорошо, парень 30 лет, в 22 он закончил там где-то компьютер сайенс, после этого там 6-7-8 лет работал там, не знаю, там на PHP, на Python, там, на Java, я не знаю что. Но вот и правильно ему было бы, наверное, по H1B, но не получается, в силу каких-то причин.
Да.
Но во что это ему обходится, по деньгам, например?
Ну, этот университет, если мы конкретно говорим именно об этом университете, который находится здесь, в Силиконовой долине, вас непосредственно на вашей школе, обучение стоит 13 тысяч долларов за 2 года. Магистратура обычно 2 года. И в общем это стоит 13 тысяч
долларов. Не 26 вместе?
Нет. 13 за 2 года. Это стоит там 3 с лишним в семестр.
Я не понимаю, откуда деньги, как они живут с таких сумм.
Ну,
сложно. Хорошо, а там много студентов у них?
Ну, прилично. Там одни индусы практически. Потом у них еще есть университет восточной медицины, там одни азиаты.
Их ведут родственники, чтобы они тут на месте как-то адаптировались.
Да, муж H1B, жена потом тоже идет в университет, потом тоже там получает H1B и все.
Но там фактически они довольно много в онлайне берут, и физического присутствия в аудиториях мало.
Да? Мало. Они занимаются только на выходных, это пятница, суббота, воскресенье. Получается 3 дня в неделю, 2-3 дня в неделю.
А так можно, грубо говоря, подработать?
Так можно, не грубо говоря, подрабатывать, а можно работать, для чего этот университет в принципе, наверное, был и создан, чтобы давать шансы.
Он аккредитован или не пока?
Он в процессе. Он аккредитован для работы с иностранными студентами, но не аккредитован на местном уровне, не входит в список вот этих вот аккредитованных университетов. И значит, люди, выпустившиеся из этого университета, имеющие магистратуру, они не попадают под вот эту вот квоту.
По 20 тысяч дополнительно?
Да, по 20 тысяч не попадают. Но университет в процессе получения, в апреле они говорили, они должны уже последняя там ступень, постоянно приходят к ним комиссии, проверяют, но они вроде как должны получить.
Но они тогда должны больше денежки брать? Или...
Возможно, но пока они как бы ничего такого не заявляют. Но вот это очень хороший вариант для тех людей, у которых есть опыт работы, образования, именно в компьютерах, в IT.
Давайте только мы немножко это посмотрим с точки зрения, как сказать, гешефт такой, значит, который к этому прилагается. Итак, люди приехали и заплатили 13 тысяч. Или надо сразу, или по частям?
Нет, по семестрам оплата.
Семестр это сколько денежки?
Ну, это где-то 3-3,5 тысячи
долларов. Хорошо. Заплатил 3,5 тысячи долларов за семестр. Когда у него появляется официальное право на работу? Я понимаю, что там есть тонкости.
Со второго семестра.
То есть семестр проучился за 3,5 тысячи.
Да.
Потом он заплатил еще 3,5 тысячи,
да.
И у него начинается второй семестр, и он...
Он должен найти работодателя,
так.
Принести документы, скажем так, job offer, да, что у него есть работа там-то, там-то в такой компании. И тогда уже ему оформляется разрешение на работу.
А это долго занимает оформить?
Нет, пара месяцев максимум.
Ну, то есть это сложно. То есть, допустим, он пришел ко мне на работу, я его хочу нанять, но я должен 2 месяца его подождать.
Ну, и 2 месяца, я говорю, это максимум. Возможно, это будет в течение месяца. Потому что это же оформляется миграционной службой, заполняется
приносит. Если я дал ему офер,
да.
Он там пока ходил со своим разрешением, он его получил, я за это время кого-то нанял, он может с уже существующим разрешением пойти куда-то и начать завтра работать?
Да.
Или он должен его поменять
нет.
под конкретное место?
Нет. Он может менять работодателя.
Окей. То есть, фактически, ему надо получить первое разрешение, а дальше он может даже там и не начинать, но да. у него есть...
Уже есть легальное право работы,
право
даже
работы.
Которое подтверждено документом.
И он не ограничен там количеством часов?
Он ограничен количеством месяцев, когда человек в процессе обучения, это называется C5 разрешение на работу, curriculum,
да.
practical training, значит, что он должен работать в той сфере, в которой он получает образование, должен иметь отношение.
Да.
Он может работать, если он работает полный рабочий день, значит, 40 часов в неделю, он не должен превышать 1 год. В общей сложности 12 месяцев. Если он хочет еще потом получить после окончания университета опыт и optional practical training еще на 1 год, например. Вот чтобы получить потом, он должен превысить 1 год. во время обучения.
То есть очень важно первое время не навредить себе на будущее, не перебрать.
Не перебрать количество часов, либо можно работать part-time, значит, неполный рабочий день, 20 часов в неделю. Тогда он может работать свыше 12 месяцев. И тогда он еще квалифицируется на разрешенную работу после обучения.
Хорошо. Вот я пытаюсь представить как бы человека, который нас слушает, и он так начинает деньги считать. И он говорит, хорошо, значит, я, допустим, год проплачу, да, должен иметь деньги на год, чтобы заплатить там 6,5 тысяч. Угу. Во что встанет ему проживание, например?
Ну вот Денис снял комнату недалеко от университета, как он мне говорил, где-то минут там 20-30
пешком
да, от университета за $500. Комната в доме, частный дом. Угу. Единственное, нет доступа на кухню, нельзя пользоваться плитой, готовить нельзя.
Ну, микроволновичку себе можно.
Ну, он купил мультиварку и абсолютно доволен.
Хорошо. Итак, $500 ему стоит жизнь. Дальше ему надо, наверное, покушать. Там еще долларов, там, не знаю, 200-300. Да. Таким образом, 800 на этой стороне. И если мы берем, допустим, говорим, что год он должен прожить, не тратя, ну, в смысле, на существующие деньги, то есть ему надо иметь десятку, значит, на жизнь, и ему надо иметь там 6,5 тысяч, там, ну, плюс-минус. То есть, грубо говоря, если у человека есть сумма, приближающаяся к 20 тысячам долларов, то он может приехать, он может год там учиться, искать себе работу, и, скорее всего, он даже за это время уже что-то заработает.
Да.
А если он, допустим, айтишник и с опытом, то он может пойти на работу и уже совсем прилично даже зарабатывать.
Да.
Ну хорошо, а дальше что с ним может произойти? Он как долго он может в стране находиться вот с этим совсем?
Ну минимум 3 года он может находиться в стране.
То есть 27, по-моему, месяцев там у него этот optional practical training?
Ну optional practical training, давайте говорить о 12 месяцах, что гарантированно. Я не знаю насчет этого университета, дают ли они на 27 возможность работать, знаю, что есть 12.
Ага.
2 года обучения, 1 год работы, это 3 года минимум. Обучение можно растянуть, можно брать каникулы, например, один там семестр, или сколько там, 2-3 месяца можно брать каникулы и не учиться, но можно работать даже в это время.
Ну, хорошо, вот если парень тем более холостой, там, или девочка, то они, есть еще как бы вероятность встретить там свою половинку. Но, а вот как вы, да?
Ну да.
Вот. Значит, если, например, семейные, они могут такой вариант использовать?
Такой вариант для семейных, опять же, сложно в плане того, что сложно получить визы студенческие из России, либо из любой какой-либо страны на всю семью.
А если он говорит, семья дома, а я поехал учиться, нормально?
Ну да, либо им надо получать туристические визы и по приезду менять статус на студенческий, опять же, через университет. Это будет у основного заявителя F1 виза, а у семьи должна быть F2. Такой вариант тоже.
Я просто к тому, что насколько сложно.
Ну это не просто, да. Это сложно, потому что менять статус надо тоже ближе к окончанию срока своего пребывания. Это через 5, например, там 4-5 месяцев минимум. Значит, опять же, первые полгода человек не может ни учиться, ни работать. Он просто делает документы, потом он начинает учиться. Это еще 6 месяцев, пока он может получить разрешение на работу. Это первый год, как бы вообще абсолютно надо жить и поддержать себя и семью.